Дарья Донцова. «Спят усталые игрушки». Роман. Москва. Издательство «Эксмо Пресс». 2002 год. Глава первая. Март в этом году выдался теплым. Уже к 10 числу сошел снег, а к 15 из земли полезли первые травинки, одураченные неожиданным солнцем. Москвичи поспешили сбросить надоевшие за зиму шубы, дубленки и тяжелые ботинки на грубые подметки. В городе появились девочки в легких курточках и парни в пальто нараспашку. Все спешили обрадоваться долгожданной весне. Но мы с семьей живем за городом в поселке Ложкино, и хотя от кольцевой автомагистрали нас отделяет всего 5 километров, вокруг простирается лес. Сугробы в наших краях только-только начали таять. Вечером в пятницу, часов примерно около 5, я, как обычно, шла вдоль насыпи. Когда мы строили дом, то место выбирали придирчиво. Хотелось жить одновременно и в городе, и в деревне, потому и остановились на Ложкине. Езды отсюда до Тверской 15 минут. Отлично отремонтированное шоссе исключает пробки, даже если направляешься в столицу воскресным вечером. Двухэтажное здание окружают ели, огороды не держим. Любителей ковыряться на грядках в семье нет. Ближайшие соседи с дружбой не лезут. За несколько лет мы свели знакомство только с банкиром Соломатиным и его семьей. И то лишь потому, что их кот, огромный черный красавец, регулярно приходит с визитом к нашим кошкам, трехцветной Клеопатре и белой Фифине. Получившихся в результате таких посещений котят моя дочь Маша называет Домино. Они впрямь похожи на костяшки, черные с белыми пятнами. Первую неделю жизни в Ложкине провели в состоянии близком к эйфории, но скоро поняли. У поселка есть один существенный недостаток. Меньше чем в 2 километрах пролегает железная дорога, и шум регулярно пробегающих поездов вначале действовал всем на нервы. Мой сын Аркадий даже заявил: «Все, продаем дом и строим новый». Его жена Ольга, впрочем, дома мы предпочитаем звать ее Зайкой, миролюбиво заметила: «Давайте подождем, вот увидите, скоро привыкнем». «Вот Анька с Ванькой подрастут и полезут играть на рельсы», — не сдавался супруг. «Но близнецам, моим внукам, только-только исполнился год. Передвигаются они повсюду в сопровождении няни Серафимы Ивановны. Перспектива обнаружить детей на шпалах казалась невероятной, и Зайка мягко настаивала на своем. Еще одна стройка, да никогда в жизни». Я тоже приходила в ужас, представив себе новый виток разбирательств с рабочими. Но Аркадий и Маша стояли насмерть. Поезда мешают им спать, есть, читать и вообще жить. 2 недели мы отчаянно ругались. Потом на станции открылся огромный универмаг с отделом игрушек и компьютерных дисков. Маня примолкла. Оставшийся в одиночестве Кеша безнадежно махнул рукой. Через месяц мы поняли, что не слышим больше гула, и успокоились, даже обнаружили много приятного от соседства со станцией. Кешка покупает там газеты и видеокассеты, изредка прихватывая сигареты. Маня опустошает универмаг. Зайка обожает копаться в мотках с шерстью в лавочке «Ваш досуг». А мне нравится возможность совершать пешие прогулки. Ведь я веду безобразно сидячий образ жизни. Даже в булочную езжу на Вольво. 2 километра туда, 2 километра назад резвым шагом позволяет сохранять фигуру и поддерживать тонус. Ясное небо радовало глаз, пахло весной и чем-то таким щемящим, знакомым. Ноги бежали быстрей, спина выпрямилась. Ощущение, будто летишь на крыльях. Впереди послышался звук гудка. Ничего особенного в этом как будто бы нет. Скорые поезда, подъезжая к станции, как правило, захлебываются в коротком ту-ту, предупреждая возможных автолюбителей и неаккуратных пешеходов. Но этот просто выл тревожным, каким-то безумным звуком. Я взглянула на рельсы. Там спиной к неотвратимо приближающемуся электровозу стояла женщина. Состав летел прямо на несчастную. Машинист не в силах остановить огромный разогнавшийся товарняк, продолжал истошно сигналить, однако женщина даже не шевельнулась. Со всех ног я бросилась кубарем вниз по насыпи. Боже, она, наверное, глухая или сумасшедшая. Но это не основание, чтобы погибать жуткой мучительной смертью под колесами. Снег лез за воротник куртки, набивался в коротенькие сапожки и превращался тут же в воду. Шапочка слетела на бегу, впрочем, шарфик и перчатки я тоже потеряла. В голове билась только одна мысль — успеть во что бы то ни стало. Тепловоз внезапно стал пугающе огромным. Краем сознания я отметила, что машинист кричит. Лицо его перекосилось от ужаса. Грязная железная махина с оглушающим ревом покатилась мимо. Но я в самый последний момент с нечеловеческой силой успела дернуть женщину за безвольно свисавшую руку. Мы повалились в сторону с непонятным чавканьем, будто кули, набитые гнилой картошкой. Сбоку пронесся состав с грохотом, стуком, шипением. Товарные вагоны проскочили мимо. От станции, проваливаясь в остатки грязного снега, бежали люди. Впереди, размахивая флажком, неслась стрелочница Люся. Мы хорошо знаем ее и отдаем женщине для ее дочери вещи, из каких Маша выросла. «Дарья Ивановна!» — завопила Люся. «Господи, вы живы?» Я обалдела, крутила головой. Небо по-прежнему голубое. Приятный ветерок касается лица. Вдали щебечут веселые, пережившие зиму птички. Природа никак не реагирует на то, что кто-то мог сейчас умереть. Представив себе лужу крови и ошметки человеческого мяса на рельсах, я вздрогнула и посмотрела на спасенную. Она лежала лицом вниз, широко разметав руки. Юбка задралась, и видно, что у женщины красивые длинные стройные ноги, одетые в дорогие ботинки из натуральной кожи. О хорошем достатке говорил симпатичный норковый полушубочек, элегантная кожаная шляпка, валявшаяся неподалеку. И пахло от нее не чем-нибудь, а дорогой Дольче Вита от Диора. «Сейчас, сейчас», — приговаривала Люся, суетливо оправляя одежду на лежащей. «Вон, уже доктора несутся». Прямо за универмагом находится подстанция скорой помощи. Медики даже не воспользовались машиной, а, прихватив носилки, побежали, услышав про происшествие. С доктором и двумя фельдшерами я тоже знакома. Они живут неподалеку, в длинном кирпичном доме, построенном для работников местной птицефабрики. Юрий Анатольевич, терапевт, всегда рад подработать. И Лушкинские зовут его иногда для оказания нехитрой помощи. Помазать летом зеленкой детские коленки и царапины. Для других случаев у обитателей коттеджа есть собственные дорогие врачи, но приветливый Юрий рад и такому приработку. Женщину аккуратно перевернули на спину. Вокруг толпились любопытные. пара путейских рабочих, бабка, всегда зимой и летом торгующая возле шлагбаума семечками, и пара вездесущих подростков. Наверху, там, где пролегала дорожка к станции, сгрудились люди, шедшие на электричку. Вид близкой смерти всегда привлекает зевак, но на этот раз толпа оказалась разочарованной. Доктор безапелляционно заявил: «Жива, даже не ранена, но в шоке. Кладите ее, ребята, на носилки, в больницу повезем». Вернее сказать, понесем. Больница тут же, в 100 метрах от переезда. «Дарья Ивановна», — тронул меня за плечо Юрий, — «у вас кровь на лице, пойдемте с нами». Я провела рукой по щекам, действительно. Пришлось отправиться с медиками. Ноги стали какими-то тяжелыми, а тело, казалось, весит больше 100 килограммов. В приемном покое меня затрясло. Молоденькая медсестра с сочувствием поднесла мне стаканчик с остро пахнущей коричневой жидкостью. «Выпейте, успокойтесь». «Просто замерзла», — пояснила я, стаскивая абсолютно мокрые сапожки. «Можно от вас позвонить домой?» Мне разрешили приблизиться к автомату. «Через 15 минут буду», — пообещала Ольга. «Только волосы высушу, извини, в ванной сижу». Потом появился хирург, осмотрел и успокоил. «Ничего особенного, слегка разбита губа». «Небось, когда бабенку из-под колес выдергивали, налетели лицом на ее плечо», — предположил доктор, — «и расшиблись». «Ерунда, из губы всегда море крови выливается». «Как она?» — я осторожно ощупывала языком зубы. «И так и есть. Передний клык давно не собственный, а просто металлокерамика. На штифте угрожающе покачивался. Понимая, что предстоит визит к стоматологу, я приуныла. Если чего и боюсь, так это бормашины». Положили в палату. Врач подошел к раковине. «Нет, все-таки у эскулапов странная манера. Мыть руки не до того, как осмотреть больного, а после, словно из брезгливости». «Знаете ее?» — спросил доктор. Я покачала головой. «Она в сознании?» «Да», — сказал доктор, — «только молчит и не отвечает на вопросы. Шок!» Вызвал невропатолога. Тут дверь распахнулась, и всунулась треугольная мордочка, украшенная крупными круглыми очками. «Вы спасли женщину?» — спросила маленькая, похожая на белку, докторица. «Пойдемте со мной. Отчего-то она не желает называть свою фамилию», — сообщила невропатолог. «Надеюсь, увидит вас и разговорится. Спросите имя, адрес». «Ну, в общем, паспортные данные».
«Может, ей плохо?» — осторожно осведомилась я.
«Да нет», — отмахнулась молоденькая специалистка. «Небось, боится, что милицию вызовут и за хулиганство накажут. Виданное ли дело на путях ворон считать?»
«Как у нее со слухом?» — продолжала интересоваться я, пока мы пешком лезли на 4-й этаж. «И не говорит». И поезда не заметила, вдруг глухонемая.
«Ха!» — дернула головой девица, очевидно, только в прошлом году закончившая институт. «Видали мы таких. Просто безобразница, хорошо еще, что не пьяная». Она с размаху открыла дверь и впихнула меня в палату. В крохотной комнатенке 3 кровати, но больная только одна — та самая спасенная женщина. Сейчас я разглядела, что у нее красивое, как говорят, породистое лицо, тонкий аристократический нос, аккуратный подбородок, четко очерченный рот и словно нарисованные полукружья бровей. Хорошие волосы, густые, черные, то ли вьющиеся от природы, то ли дама оставила в парикмахерской целое состояние, добиваясь такого естественного крупного завитка. «Как самочувствие?» — тихонько поинтересовалась я. Женщина даже не пошевельнулась,
«Ну, по слегка дрогнувшим векам я поняла. Слышит великолепно. Просто не желает вступать в контакт. Не имею никакого отношения к милиции. Шла мимо и увидела, как вы стоите на рельсах». Дама упорно хранила молчание. «Странно все-таки. Полагается хотя бы сказать спасибо». Но спасенная жертва, как видно, не собирается выражать благодарность.
«Скажите, как вас зовут?» — продолжала я настаивать.
Губы даже не дрогнули.
«Родственники, наверное, волнуются», — решила я подъехать с другой стороны. Ноль эмоций. Пострадавшая явно нуждается во врачебной помощи, но ни девчонки-невропатолога, а классного психиатра. Поняв бесплодность попыток, я вздохнула и пошла к двери. «Стой!» — раздалось за спиной. Я машинально обернулась на грубый окрик. Прямо мне в лицо глядели огромные, черные, словно лужицы блестящего дегтя глаза. В них горела прямо-таки фанатичная ненависть. Наверное, с таким выражением люди бросаются под вражеские танки или закрывают собой дуло пулемета. «Зачем ты меня спасла?» — медленно с расстановкой прошипела дама. «Кто тебя просил?» Я не нашла, что ответить. «Убирайся вон!» — срываясь на крик, выпалила безумная. Глаза ее стали еще больше. Казалось, в них полыхает пламя. Я невольно попятилась к двери. «Вон!» — продолжала пострадавшая. «Проклинаю тебя!» «Влезла со своим сочувствием, чтоб ты сдохла!» Я выскочила в коридор. Никого. Надо рассказать доктору, пусть приглядит за ней. Но врач осматривал плачущего ребенка, держащего на весу явно поломанную руку. «Ладно, ладно», — отмахнулся Эскулап. «Потом подойду к этой психопатке, а вы езжайте домой, там за вами пришли». Я вышла во двор и увидела красный «Фольксваген». Ольга выглянула в окно. «Ну, ни на минуту нельзя тебя отпускать», — рассердилась она. «Сразу в историю попадешь. Залезай». Я молча подошла к автомобилю. В голове гудело. Но кто просил меня вмешиваться? Пожалела дуру. Теперь вот болит рассеченная губа, качается недавно сделанный зуб и полностью испорчено настроение. Женщина явно сумасшедшая, совершенно не способна трезво оценить ситуацию. «Гляди, гляди!» — охнула вдруг зайка, выскакивая из «Фольксвагена». Невестка указывала вверх. Я задрала голову. В проеме окна четвертого этажа стояла спасенная мной психопатка. Весенний ветер развивал длинные черные волосы. Больничная ночная рубашка надулась колоколом. Женщина посмотрела вниз и быстро-быстро закрестилась. «Стой! Помогите, ловите!» — бестолково завопила я. Самоубийца рассмеялась и шагнула. Окаменев, я смотрела, как тело, страшно изогнувшись, летит вниз. Отчего-то падало оно целую вечность, словно парило, хотя, наверное, все произошло за пару секунд. Волосы метались, напоминая черные языки пламени, и рвал душу истошный нечеловеческий крик. Потом раздался сочный шлепок. Так падает иногда у нашей кухарки Катерины со стола кусок сырого мяса. Грива кудрей осыпалась на труп. Из-под головы потекли блестящие струйки. Вывернутые руки несколько раз дернулись. В повисшей тишине раздались другие звуки. Сначала с легким вздохом рухнула в обморок зайка,
Потом меня с бульканьем стало выворачивать наизнанку прямо возле тела сумасшедшей. Затем ноги подломились. Только бы не упасть на труп, подумала я, и сознание отключилось.